Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня четвертая часть. А теперь, как я выше обещал, вернемся к главному тексту данной четвертой части нашей сегодняшней темы, которая гласит «Послание евреям, глава 11, стих 20». «Верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава». Это верно, что Ревека помогла своему любимому сыну Якову обманным путем получить от Исаака благословение. Пока Исав находился на охоте, чтобы по просьбе Исаака приготовить любимое блюдо отца, Ревека с большой находчивостью сделала все, чтобы ослепший Исаак принял Якова за Исава. Об этой досадной для нас истории мы читаем в Бытие, глава 27, стихи с 8 по 29. «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Приказывает Ревека, «Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Яков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят. И дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой!» Тот сказал, «Вот я! Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань! Сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову, «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Исаак все же сомневался, потому что голос был не Исавов. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос — голос Иакова, а руки — руки Исавовы». Это была трудная задача для Исаака. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал, «Ты ли сын мой, Исав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. И Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Последнее испытание Иакова. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, от одежды Исава, и благословил его и сказал, Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Сомнения Исаака рассеялись. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, благословляющие тебя, благословенны. Что здесь по инициативе Ревекки при поверхностном чтении разыгрывалось между Исааком и Иаковом, приводит нас в печальное состояние. Ведь Исаак – это прекрасный прообраз Господа Иисуса, как мы уже выше уяснили. А Ревекка – это прообраз Церкви Иисуса, о которой Святой Дух говорит во втором послании к Коринфянам, глава 11, стих 2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьею, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Дело заключается в том, что в детях Божьих, из которых состоит Церковь Иисуса, грешить не может только новое творение, рожденное от нетленного Божьего семени. Согласно первого послания Петра, глава 1, стих 23, и первого послания Иоанна, глава 3, стих 9. А плоть продолжает и после рождения свыше грешить, потому что в ней находится тайна беззакония сатаны. Поэтому ученик Иисуса Иоанн и пишет своим духовным детям в первом своем послании в главе 2, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Поэтому наша плоть обетования не имеет. Ревекку мы видим действующей по плоти, как часто поступают и дети Божии. О действиях Исаака, связанных с его слепотой, мы находим у пророка Исаии удивительное сообщение. В этом сообщении Святой Дух говорит о Сыне Божьем. Читаю этот текст у пророка Исаии в главе 42, стихи 19 и 20. «Кто так слеп, как раб мой, — говорит Бог, — и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». 33,5 года Иисус, раб Божий, жил в плоти на земле среди погибших грешников, поэтому постоянно вынужден был видеть и слышать преступления своего народа Израиля. Но, как следует из нашего текста, Иисус не вменил это никому в вину. Для этих грехов он был слеп и глух. Именно это мы прообразно видим в Исааке, когда он благословлял Иакова. И как же обстоит дело с благословением Исава? Ведь в послании евреям, глава 11, стих 20, читаем: «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Поэтому посмотрим, какой разговор произошел между Исавом и Исааком после того, как Исаак благословил Иакова. Прочтем в Бытие, глава 27, стихи с 34 по 40. «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: „Отец мой, благослови и меня“. Но он сказал: „Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое“. И сказал он: „Не потому ли дано ему имя Иаков, что он обхитрил меня уже два раза? Он взял первородство мое и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал: неужели ты не оставил мне благословение? Исаак отвечал Исаву: вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вино. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой. И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей. Как видим, Исаак благословил и Исава. Но это благословение намного отличается от благословения Иакова. Еще очень много доброго можно сказать об Исааке. Но на этом закончим рассмотрение этого сына человеческого и переходим к рассмотрению Иосифа, третьей личности нашего списка. А теперь поговорим о выдающейся личности Ветхого Завета, сыне Иакова, Иосифе. После Давида он является второй личностью Ветхого Завета, которая вызывает у меня большую симпатию. Когда я читаю историю об Иосифе, то в его лице я постоянно в духе ставлю перед собой Иисуса и испытываю большое наслаждение и мир в сердце. Для рассмотрения этой личности возьмем нашим главным текстом из книги Бытия, главу 45, стихи с 1 по 15. Сначала мы подробно рассмотрим с вами этот текст, а затем обратимся к книге Бытия, глава 41, где мы увидим Иосифа, наделенным фараоном властью, как и Небесный Отец наделил своего Сына Иисуса Христа абсолютной властью с целью спасения погибших грешников для жизни вечной. Это чрезвычайно интересно. При этом прошу внимательно следить за тем, что я буду говорить об Иосифе, чтобы затем в духе видеть параллели в жизни и деятельности Иисуса. Для рассмотрения личности Иосифа нам придется, как я выше сказал, прочесть большой отрезок из Бытия, глава 45, стихи с 1 по 15. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф! Жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне, немедли, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами». Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его». История об Иосифе является одной из наиболее захватывающих историй Слова Божьего в Ветхом Завете. Во многих отношениях, как мы видим, Иосиф является прообразом нашего Господа Иисуса Христа. И в данном тексте, на примере тоски по отношению к своим братьям и сердечного желания их увидеть, мы видим прекрасную черту сущности Иисуса Христа. По этому поводу мы читаем о нашем Господе Иисусе в послании евреям, глава 2, стих 11. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями. На основании своего царственного достоинства – которое Иосиф имел в глазах фараона и всех египтян, он мог бы, конечно, стыдиться своих братьев и того, что с ними было. Иосиф знал обо всем этом и помнил, но он имел жажду общения со своими кровными родственниками. Мы должны помнить, что Иосиф является прообразом Господа Иисуса. Тогда жажду общения Иосифа по отношению к своим кровным родственникам мы видим в послании евреям, глава 2, стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». В нашем тексте мы читаем о том, что Иосиф был мужем слез. Он плакал на шее своих братьев. Этот плач исходил из тоски к своим братьям. Именно эти слезы мы снова находим у нашего Господа Иисуса в послании евреям, глава 5, стих 7. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Вы замечаете, что здесь мы имеем мощное гармоничное соответствие ветхозаветных прообразов с тем, что впоследствии исполнилось в лице Господа Иисуса. В тоске Иосифа по своим кровным родственникам мы видим тоску Иисуса о тех людях, которые должны были быть спасенными. Но хотя он и любил их, он еще не мог прийти и забрать их туда, где он находится. Это конечная цель Господа Иисуса. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости, которая заключается в том, что на основании своей жертвы он увидит плод духовный, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия, а также в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Господь Иисус искупил нас Своей кровью на Голгофе. А у Иосифа это было немного иначе. Кровь Иисуса мы видим у Иосифа символично в крови козла, которого его братья закололи и его кровью вымазали одежду Иосифа и принесли ее отцу. Бытие 37, стих 31. Но Иосиф не был искуплен этой кровью, а на ее основании продан в Египет. Перед тем, как Иосиф в нашем тексте открывается своим братьям, все египтяне должны были по его указанию выйти из помещения. Этот факт символично указывает на следующее обстоятельство. Когда Господь Иисус решает со своими искупленными внутренние дела церкви, то мир сей всегда исключается. Эти дела дети Божьи решают в молитве, во время которой мы говорим с Господом Иисусом. Так было, например, при вознесении Иисуса. Этого события мир сей вообще не заметил. Так было и при воскресении Иисуса, когда камень, заграждавший вход в могилу, был отодвинут ангелами в сторону. На нем впоследствии сидел ангел. Римские воины, сторожившие могилу Иисуса, этого тоже не заметили. Писание говорит, что они спали. Так будет и во время пришествия Иисуса за Своей Церковью, чтобы забрать ее к себе на небеса в Свою славу. Мир сей исключен из внутренних вопросов, которые касаются только Церкви Иисуса и исполнение которых еще предстоит. Мир сей не может и не примет участие в вопросах исторического плана спасения людей, как и мы не должны участвовать в мирских похотях. А теперь о египтянах, которых Иосиф попросил выйти из помещения. Я скажу такое предложение, которое мы должны заметить и запомнить на всю оставшуюся жизнь. Кто не принадлежит к верующим, тому и делать нечего в этом лагере. Все египтяне, то есть все язычники, должны были выйти из помещения при откровении Иосифа своим братьям. В стихе 4 нашего текста Иосиф говорит: «Я Иосиф, брат ваш». И в связи со стихом 15 мы видим его братьев, символично церковь, перед судилищем Христа, перед Господом Иисусом. В этой картине мы символично видим церковь Иисуса перед судилищем Христа. И тут мы получаем немного света в отношении этого важного события, которым мы и воспользуемся. Представим себе судилище Христа. Первое, что нам бросается в глаза, братья Иосифа не могут ему отвечать. Почему? Потому что мы должны явиться перед судилищем, но не Господь Иисус. Он является тем, который сидит на стуле судьи. Почему они не могут Иосифу отвечать? Библия говорит, потому что они смутились пред ним. Стих 3. Все это мы с вами рассмотрим, чтобы не возникло никакого недоразумения. Братья Иосифа не смутились по отношению к Иосифу, но мы читаем «смутились пред ним». И это совершенно другое. Это касалось их лично. Когда наш Господь Иисус будет сидеть на троне своего судилища и говорить, тогда мы будем не только молчать, но будем смущены. Почему и как, я сейчас объясню. Мы не будем смущаться в отношении или над нашим Господом, но главным образом над нашей виной и над нашими грехами. Нас смущать будут все наши непрощенные грехи за время жизни на земле. Каждое наше своеволие будет нас, как злостный грех, тяжко смущать перед судилищем Христа. Именно потому, что у судилища Христа мы уже будем Ему равны и будем иметь Его мышление, то и каждый наш грех мы осознаем величайшим злом и будем глубоко смущены. Это значит, что о составе преступления мы не имеем сегодня в плоти достаточно света, не имеем духовного взора и во многом вообще не понимаем, что такое грех, что в глазах Божьих считается грехом. По этому поводу я всегда напоминаю о сообщении Святого Духа в послании Иакова, глава 4, стих 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Если каждому из детей Божьих Господь Иисус, быть может, десятки раз в день предоставляет такую возможность делать добро, и не только по отношению к верующим, но и к неверующим, послание Галатам, глава 6, стих 10, и мы равнодушно проходим мимо этих предложений, не слышим голоса Господа Иисуса, то можно себе представить, сколько мы грешим и во многих других вопросах. Господь Иисус совершенно иначе смотрит на вопрос согрешения. Этот вопрос мы упрощаем, устраиваем нашу жизнь удобно для нашей плоти и говорим: «Дорогой Господь Иисус, прости мне», не так ли? Именно в этой манере или форме мы используем Господа Иисуса как любящего Бога. Я говорю о детях Божьих, которые позволяют себе в этих вопросах легкомысленно рассуждать, как будто бы это само собой понятно, что мы можем являться к Иисусу и просто сказать: «Господи, прости мне этот грех». И по мнению многих детей Божьих, на этом вопросе прощения грехов решен. Ведь мы можем себе по отношению к Господу то или иное легкомысленно позволить. Но это не является тонкой английской манерой, в какой дети Божьи должны бы быть найдены. В смущении и растерянности братьев Иосифа перед ним мы символично видим наше откровение перед судилищем Христа в Слове Божьем. Если бы это было не так, то и не было бы написано в Слове Божьем. И читаем мы об этом в Слове Божьем, потому что оно именно так и есть, чтобы каждому из детей Божьих, стоящих перед судилищем Христа, выйти из этой растерянности, сам Господь показывает себя верным помощником и говорит в стихе 4: «Подойдите ко мне». Это такое славное слово. Это слово содержит в себе ключ всякого понимания. «Подойдите ко мне». Это является манерой, чертой сущности нашего Спасителя. Так Он поступает с каждым из нас, пришедшими к Нему со всей тяжестью своих грехов, которым Он простил грехи, которые при покаянии и в дальнейших молитвах мы назвали Ему своими именами и попросили простить эти грехи. Когда Иисус в плоти пришел на землю к своему падшему в грех творению, то Он говорит в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Прообразно в Иосифе Господь Иисус хочет нас привлечь к себе. И знаете ли почему? Из-за великого желания иметь общение. Грех разделяет, нарушает общение. Это мы знаем на примере первых людей в райском саду в Эдеме. Мы знаем, что грех наших прародителей разрушил то, что Господь Иисус создал в этом славном, восхитительном саду в Эдеме. Их грех разрушил общение с Господом Иисусом, но Он одновременно протягивает к нам свои руки и привлекает нас к своему сердцу. Это действие Иисуса прекращает каждое смущение. Иосиф вынужден сказать братьям: «Подойдите ко мне». Между ними нет больше никаких помех, но эти помехи должны сначала стать явными. Иосиф не сказал это вначале, а мог это сказать только после смущения, но не наоборот. Естественно, что мы хотели бы изменить истечение этих обстоятельств, но мы должны придерживаться тому, что написано в Слове Божьем. «Я Иосиф», прообраз Христа, выраженного в ветхозаветном имени Откровения Господа Иисуса в Исходе 3 стих 14. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“, то есть Иегова, и сказал: „Так скажи сынам Израилевым: „Сущий Иегова послал меня к вам“». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.